В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 23 июля. В студии для вас работают и рады вас приветствовать Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час мы расскажем, в частности, вот о чем. «Слуга наступает на пятки». Как оппозиционной платформе «За життя Медведчука» все же удалось победить в Луганской области на выборах?
На мешке с сахаром была надпись «Мир нашему краю», «Лукашов АА», «Команда Сергея Шахова».
Тюрьмы так называемой ЛДНР для совсем не так называемых несовершеннолетних.
Эти люди, которых выводят военнопленные, они уже знают процедуру, вот предыдущий отказался общаться.
И какие последствия пророчит новая учетная ставка Нацбанка?
Поступово це ефект накопичиться, і ми вже побачимо зниження ставок банківських. Тобто це дозволить прискорити банкам кредитування реального сектору.
Ну і дискусія в прямому ефірі радіо «Донбас Реалі». Наш мирний план предусматривает переговори в чотирьохугольнике. Киев, Донецк, Луганск и Москва. Переговоры прямые, подчеркнул накануне один из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь», партия которой, кстати, заняла второе место на парламентских выборах. Кум Путина, номер третий в этом списке, Виктор Медведчук. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, по крайней мере на сегодня, категорически против переговоров с главарями ЛДНР. Медведчук против Зеленского и боевики. Будем обсуждать в прямом эфире с гостем студии радио «Донбасс Реалии», главным редактором информационного агентства «Новости Донбасса» Дончанином, что важно, Алексеем Мацукой, и благодаря прямой связи из Москвы российским журналистам, публицистам, блогерам Леонидом Радзиховским. Вы тоже, друзья, имеете возможность присоединиться к нашей дискуссии, набрав номер нашего прямого эфирного телефона 0800 300 403, и имеете возможность также писать нам вопросы в Facebook или в чате YouTube трансляции на YouTube канале Радио Свобода.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Алексея Мацука мы ждем в нашей студии минут через 10-12. Ну а прежде свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики сегодня утром обстреляли украинские позиции в районе поселка Луганская в Донецкой области. Об этом заявили в пресс-центре Министерства обороны Украины. По информации ведомства, потерь среди украинских военных в результате обстрела нет. Огонь в ответ военные не открывали. В группировке ДНР ВСУ также обвинили в срыве режима тишины. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля договорились о перемирии на Донбассе с полуночи 21 июля. Стороны также договорились о механизмах контроля за соблюдением перемирия и дисциплинарных мерах в случае его нарушения. Контрольно-пропускной пункт Майорская в Донецкой области возобновил работу после работ по разминированию. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Напомню, что 21 июля КПВВ Майорская приостановил работу из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работ на территории КПВВ выявили минометную мину, и контрольный пункт вновь приостановил работу. К вечеру в районе этого КПВВ было найдено 12 взрывоопасных предметов. Сегодня все пункты пропуска через линию соприкосновения работают в штатном режиме. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату от партии регионов Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов. Напомню, что Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему инкриминируют поддержку группировки ЛНР и незаконное завладение имуществом компании «Луганск-Уголь». Ефремова также обвиняют в организации захвата здания Луганской обладминистрации весной 2014 года. Полиция усилила охрану окружной избирательной комиссии номер 50 в Покровске. Там произошли столкновения после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссии. Об этом сообщает гражданская сеть «Опора». На улице активисты установили несколько палаток и принесли шины. Они заявляют о саботаже работы комиссии и требуют полного пересчета всех протоколов и бюллетеней. Окружком номер 50 охватывает Покровск, Мирноград, Доброполье и Добропольский район. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грузами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио Донбасс Реалии. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. Уже совсем скоро также в нашей студии должен появиться украинский журналист, дончанин Алексей Мацук, а присоединиться по телефону благодаря прямой телефонной связи из Москвы российский журналист, блогер Леонид Разъяховский. Поговорим мы об очередном, так сказать, предложении господина Медведчука, не раз уже озвученного, теперь особенно настойчиво, скажем так, проартикулированном уже после выборов в Украине, где политсила Медведчука, оппозиционная платформа «За жизнь» получила второе место, хотя, возможно, результат не такой уже большой, на что надеялся Медведчук и его политические союзники Бойко, Рабинович и так далее. Так вот, Медведчук заявил в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы», что мирный план для Донбасса предусматривает прямые переговоры с Луганском и Москвой. И, конечно, и с Донецком тоже. И, конечно, такие переговоры стоит вести и президенту Украины Владимиру Зеленскому, который до недавнего времени, до сегодня категорически такую возможность исключал. Итак, Медведчук против Зеленского и боевики. Об этом мы будем говорить минут через 8 в прямом эфире радио «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока же к другим темам. По партийным спискам Луганщина отдала большинство голосов, опять же, той же самой оппозиционной платформе «За жизнь» Виктора Медведчука. Данная политсила победила во всех, без исключения, кругах региона. В среднем за нее проголосовала половина тех, кто пришел на участки. Единственный из шести округов, где эта политическая сила набрала меньше половины голосов, 39,5, если быть точным, это город Северодонецк. Тут всего на 7% пунктах от платформы «За жизнь» отстала партия «Слуга народа» президента Зеленского. В других округах Луганщины данная партия, то есть имеется в виду «Слуга народа», была на втором месте, набрав от 20 до 32%. А вот результаты в мажоритарных округах для многих стали неожиданностью. Почему? Сейчас попытается доказать коллега мой, журналист радио «Донбасс Реалии» Алексей Виноградов.
В трех из шести округов побеждают представители команды действующего народного депутата Сергея Шахова, а еще в одном лидирует непосредственно сам Шахов. При этом члены команды шли на выборы либо как самовыдвиженцы, либо от другой партии. В частности, в 113-м избирательном округе «Центр» в Сватово побеждает Александр Лукашов. Хоть он и выдвигался оппозиционной платформой «За жизнь», но при этом является руководителем юридического отдела благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова». Да и сам Сергей Шахов призывал жителей региона голосовать за Лукашова. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашов родился в Антраците Луганской области, а сейчас проживает в Харькове. На его странице в Facebook также указано, что он работает в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Согласно данным гражданской сети «Опора», в конце мая в округе, где баллотировался Лукашов, массово раздавалась благотворительная помощь в виде 5 кг сахара. На мешке с сахаром была надпись «Мир нашему краю», «Лукашов АА», «Команда Сергея Шахова». Последнюю неделю перед выборами также представители «Опоры» зафиксировали раздачу социальных карт Александра Лукашова. Она предназначена для получения бесплатной социальной и гуманитарной юридической помощи. В 107-м округе с центром в Лисичанске побеждает Александр Сухов. Он на сайте ЦИК значится как самовыдвиженец. Однако в информации о кандидате указано, что он советник председателя благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова» и член политической партии «Наш край». Указано, что родился и проживает в Стаханове, сейчас Кадиевка, оккупированная территория, является помощником-консультантом нардепа Сергея Шахова, работает в адвокатском объединении «Вельможный и партнеры». Согласно данным гражданской сети «Опора», его фамилия также фигурировала при раздаче сахара, только уже на округе, где баллотировался он. На мешке с сахаром была надпись «Луганщина, наш край», «Сухов АЭС», «Команда Сергея Шахова». В 112-м округе с центром в Рубежном победитель Сергей Вельможный. Он на сайте ЦИК значит, значится как самовыдвиженец, однако в информации о кандидате указано, что он советник председателя благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова» и член политической партии «Наш край». Родился в Стаханове, сейчас Кадиевка, Ордло, проживает в Киеве. Является помощником-консультантом нардепа Сергея Шахова. Работает в адвокатском объединении «Вельможный и партнеры». Согласно данным гражданской сети «Опора», и его фамилия фигурировала при раздаче сахара. Сам же Сергей Шахов побеждает в 114-м округе Луганщины, центр округа – прифронтовая станица Луганская. Он также на выборы шел самовыдвиженцем, однако является членом политической партии «Наш край» и пока действующим народным депутатом. Попал в Верховную Раду на промежуточных выборах в 2016 году по 114-му округу. В информации о кандидате на сайте ЦИК указано, что проживает в городе Кадиевка, ранее Стаханов, Ордло. Как и в предыдущих случаях, представителями «Опоры» фиксировались факты раздачи сахара. По мнению представителей гражданской сети, это можно расценивать как непрямой подкуп избирателей. От команды Сергея Шахова баллотировался еще один кандидат – Юрий Фурман по 106-му округу. Однако он проигрывает выдвиженцу от политической партии «Слуга народа» Алексею Кузнецову. О нем информации не так много. Согласно данным сайта ЦИК, Алексей родился и проживает в Северодонецке. Высшее образование – беспартийный. Также указано, что временно – безработный. Во время предвыборной гонки запомнился проведением большого количества концертов с участием известных украинских музыкантов. В самом маленьком прифронтовом 105-м округе с центром счастья, где только 6 избирательных участков, победила Виктория Гриб. Она выдвиженка партии «Оппозиционный блок». Родилась и проживает в селе Софийская Борщаговка Киева-Святошинского района Киевской области. Беспартийная. Руководитель направления по устойчивому развитию ООО «ДТЭК Энерго». Это единственное, что ее каким-либо образом связывает с этим округом, так как в счастье находится актив компании «ДТЭК» Луганская ТЭС. Прямым конкурентом Виктории Гриб на этом округе был выдвиженец оппозиционной платформы «За жизнь» Сергей Медведчук. Таким образом, в парламент от мажоритарных округов Луганской области проходят один действующий нардеп и 5 человек, которые никогда не были в Верховной Раде. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
На оккупированной части Донбасса несовершеннолетних ежемесячно обвиняют в десятках преступлений. Их судят по местным законам, в кавычках, иногда за реальное, а иногда и за абсолютно надуманное преступление. Правозащитники с мирной части Украины всех осужденных группировками, так называемыми ДНР и ЛНР, называют исключительно пленными. И в один голос утверждают, на оккупированной части Украины нет закона и нет правосудия. Узнать о том, что на самом деле происходит с детьми в конфликте с законом по ту сторону фронта, практически невозможно. Источники на территории подконтрольной боевикам, России подконтрольной, которые охотно рассказывают о взрослых заключенных, наотрез отказываются говорить о несовершеннолетних. Радио Донбасс Реали удалось все-таки выяснить, что администрация, в кавычках, боевиков проводит массовое задержание детей, выносит им приговоры и отправляет в отдельные бараки на территории взрослых колоний. Моя коллега Ольга Амельянчук расскажет об этом докладнейше, подробнее.
Массовые задержания, убийства и смертная казнь. На временно оккупированной части Донбасса детей судят по выдуманным законам и содержат в бараках на территории взрослых колоний. Весной этого года в СИЗО номер 5 Донецке убили 15-летнего подростка. Парня якобы обвиняли в изнасиловании и грабеже. По данным Восточной правозащитной группы, после инцидента так называемые советники из России провели в камерах СИЗО обыски, о результатах которых спустя 2 месяца после трагедии не сообщают даже сами группировки ЛДНР. На подконтрольной ДНР территории несовершеннолетних судят по призрачному законодательству, где предусмотрена смертная казнь. На территории СИЗО номер 5 детей содержат до вынесения приговора и уже после. Тут организована тюрьма, в которой незаконно также удерживают украинских военнопленных. В их числе Богдан Пантюшенко, танкист с позывным «Броня», который попал в плен в районе Донецкого аэропорта зимой 2015 года. Несколько месяцев назад Донецкое СИЗО посещал представитель ОБСЕ Тони Фриш. За закрытой дверью в присутствии переводчика и самопровозглашенного приглашенный омбудсмена группировки ДНР Дарьи Морозовой, Фриш проводил интервью с украинскими военнопленными. Видел ли он камеры с детьми, неизвестно. Его визит снимал российский пропагандист Александр Сладков.
Эти люди, которых выводят военнопленные, они уже знают процедуру. Вот предыдущий отказался общаться с представителем ОБСЕ, не знаю по какой причине. Потом, в принципе, на закрытом заседании в ОБСЕ представитель будет докладывать то, что здесь происходит.
Под оккупацией группировки ЛНР осужденных содержат, в частности, на территории бывшей детской взрослой колонии номер 24 ПГТ Петровская под городом Красный Луч. 1 сентября два года назад здесь даже открыли вечернюю школу с единственным классом. Для семерых несовершеннолетних сделали линейку, на которой выступил боксер из Краснодона, а теперь так называемый полковник внутренней службы ЛНР, самопровозглашенный директор колонии Роман Яхин.
Исправительная колония предоставляет осужденным возможность получать полное среднее образование для того, чтобы после выхода на свободу они снова стали полноценными членами общества. Могли вернуться не в криминал, а к родным.
В 2017-м в Луганском учреждении исполнения наказаний вооруженного формирования ЛНР содержали 25 подростков, девушку и 24 парня в возрасте от 13 до 17 лет. Все они были осуждены по фейковым законам уже после начала боевых действий. Два года назад на территории колонии в Луганске, которую используют так же, как СИЗО, пустили российских журналистов. Осужденные подростки рассказали пропагандистам, что им плохо в тюрьме.
Советую не совершать преступления, это плохо. Тюрьма ничего такого много не учит. Здесь плохо.
Почему все осужденные на территории фейковых республик на самом деле пленники? Как действовать там, где нет закона и нет правосудия? И что может ждать бывших заключенных после освобождения Донбасса? Читайте в большом материале на сайте Радио Свобода. Или же просто вбейте в Google заголовок «Как ДНР и ЛНР судят детей». Ольга Амельянчук, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодняшняя тема дня для обсуждения в эфире радио «Донбасс Реалия». Медведчук против Зеленского и боевики. Повод для разговора – очередное заявление одного из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь», политсилы, которая второе место заняла на прошедших парламентских выборах в Украине, Виктора Медведчука, о том, что необходимы прямые переговоры об урегулировании на Донбассе между Киевом, Москвой и Донецком и Луганском. Об этом господин Медведчук высказался в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы». Вот одновременно господин Медведчук постоянно, так или иначе, заочно пока обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как бы давая ему рекомендации, что нужно сделать для установления мира на Донбассе. При том, что именно он говорит своему куму Владимиру Путину, господин Медведчук умалчивает, подчеркивает ли он своему родственнику его роль в той войне, которая вот уже пятый год продолжается на оккупированной части территории Украины. Об этом пока речи со стороны Медведчука нет. Но в любом случае, Медведчук против Зеленского. Вот этот важный момент. Покажу Зеленского, например, Дмитрий Разумков, возможно, спикер новой Верховной Рады, категорически отрицает возможность прямых переговоров киевской власти с лидерами боевиков. Вот эти все предложения о необходимости все-таки такого прямого диалога. Вот что это означает? Просто как бы такое очередное как бы заявление для своих избирателей, которые все-таки есть у оппозиционной платформы «За жизнь», или все-таки это серьезная вещь? Ведь устами Медведчука чаще всего говорит его кум Владимир Путин. Обсудим в студии прямого эфира радио «Донбасс Реалис» гостем нашей программы, главным редактором информационного агентства «Новости Донбасса», журналистом Дончанином Алексеем Мацукой. Приветствую, Алексей, спасибо, что к нам пришли. Ну и мой первый такой вопрос, опять же, зачем вот Медведчук? Это вот это заявление в интервью «Эхо Москвы» уже прозвучало после выборов. Да. Какие бы ни были результаты. Да, ОПО-блок отнял эти 3%, Ахметовский ОПО-блок, как утверждает у партии Медведчука. Товарищ Шарий постарался, сколько там, 2%. И результат не самый большой. Ну, конечно, определенное количество избирателей к Зеленскому пришли, конечно же. Но зачем же после выборов? Зачем опять это вот призывать?
Это будет повторяться и следующие 5 лет, я думаю, эта риторика. Но вы сказали такую фразу, что это Медведчук против Зеленского и наоборот. Знаете, мне кажется, все-таки это не Медведчук, а Путин. Потому что Медведчук, да, в данном случае, это инструмент в руках у Владимира Путина. Иначе как объяснить отсутствие Медведчука в нашей национальной политике на протяжении, вот после Оранжевой революции, когда он исчез?
И возвращение после второго Майдана.
После второго Майдана, когда его как будто бы вернули исключительно для того, чтобы здесь быть тараном российской власти. То есть вопрос открыт, является ли это желанием самого Медведчука, или все-таки он для того, чтобы осуществлять здесь волю, я не знаю, как кума своего, или товарища, там, или кто он ему, соратник, либо это действительно его задача. Но, знаете, мне кажется, что эти темы, они просто заряжают самого Медведчука. То есть вот есть в обществе видение, около 40% высказывается о допустимости прямых переговоров между Киевом и оккупационными властями.
Алексей, есть данные социологов рейтинга, все 55% в марте месяце, если не ошибаюсь, этого года. Кстати, Медведчук любит постоянно озвучивать такие данные социологические.
Да.
Насколько они достоверны, другой вопрос.
Есть нюансы, в каком контексте это задавалось, есть нюанс, какой был вопрос, как он был написан, например, если там звучало «вы за продолжение боевых действий и продление убийства людей», или за прямые переговоры, то, конечно, люди будут...
Две большие разницы.
Конечно. То есть манипулятивные функции, такие манипулятивные мотивы, они иногда присутствуют в самих социологических опросах. Однако, вместе с тем, сегодня социология может учитывать вот эту гетерогенность украинского общества. И у нас сегодня, вы же видите, что человек мозаичный, по сути. Он может быть прихожанином какой-либо церкви, он может при этом быть рабочим, он может голосовать за какую-либо из партий. И эти пункты, они не обязательно совпадают. Например, среди избирателей «Слуги народа» в Донецкой области очень много прихожан Московского патриархата. Но это не значит, что они обязательно будут поддерживать приход Владимира Путина, например, к власти. И наоборот. То есть вот человек мозаичный, современный, он больше ориентирован на сиюминутные какие-то союзы, которые в основном отражают обиду в определенном смысле. И очень много людей было обижено на Петра Порошенко. Именно так можно охарактеризовать такое голосование на президентских выборах, где 90% жителей Мариуполя, вдумайтесь, 90% отдали свой голос Зеленскому.
Насколько... Ну, по спискам.
Нет, на президентских выборах.
А, я имею на президентских, конечно.
То есть это огромное число.
Второй тур.
Да, это огромное количество людей, которые сделали ставку. И, конечно, мы видим запрос на изменения, радикальные изменения, перезагрузку политической элиты. И как бы мы тут ни попали в ловушку собственную, когда не будет достаточно альтернативных центров во власти, сдерживающих непонятно каким образом принятые решения новой властью. То есть, если раньше, например, президент мог подать законопроект в парламент, и парламент мог его провалить, то сегодня эта схема уже не сработает. И открыт вопрос остается. То есть, какая будет логика принятия решений новой властью по любым вопросам? Донбассу, Крыму, оккупации, деоккупации и так далее. Кто эту логику будет закладывать?
То есть, имеется в виду большинство подконтрольной партии «Слуга народа», которая получила, ну, просто феноменальный
успех. Будет ли эту логику закладывать популярность? Понимаете? Знаете, вот вы обратите внимание, как только возникает вопрос критики Зеленского, ну, по, например, по отношению с Россией, он тут же выпускает видеоролик, в котором объясняет и коммуницирует, почему нужно отказаться от этой критики. Это срабатывает. И большой риск, чтобы не идти на поводу, знаете, все-таки большинства о том, что мы хотим жить развлекаючись, но все-таки мы хотим жить качественно и хорошо, а развлечься мы сможем и как-то самостоятельно.
Хорошо, спасибо, Алексей. Сейчас продолжим наш разговор. Напомню, номер нашего прямого эфирного телефона 0800 300 403. Мы обсуждаем сейчас, скажем так, очередные предложения, ну, не Медведчука, я согласен абсолютно с нашим гостем, а Владимира Путина, президенту Зеленскому, по поводу необходимости прямого диалога с лидерами боевиков.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
И набрал номер нашего эфирного телефона 0800 300 403. Наш слушатель, добрый вечер. Представьтесь и скажите, по какой из линий разграничения вы, если не секрет, находитесь, по какой из них?
Доброго здоровья и вам. Это радио слухать из Киева.
Так.
Вчора напророкував вам звільнення Єфремова.
Бачите, як, бачите, як, от який ви інсайдерською інформацією володієте. Як так, вважаєте, Зеленський піде на зустріч Медведчуку, точніше Путіну, погодиться на прямі переговори з лідерами бойовиків? А ну, кажіть зразу, розбуваються ваші прогнози.
Погодиться.
Ага, чому? Цікаво, чому?
А пам'ятаєте, як ушли Яценюка, і що він сказав? Так, мы говорим, на прощание. Вы, говорит, не думайте. Война на Донбассе продлится еще 8-10 роков. Вот 5 лет прошло. Вот, вы знаете, возле меня, я живу на площади Шевченко, живут как раз переселенцы из тех 1,5 миллиона человек, которые вынуждены здесь жить, снимать квартиры по дорогой цене. Так вот они говорят, мы, говорит, готовы, чтобы Зеленский договорился хоть с чертом. лишь бы мы повернулись в Донецк и Луганск. И я их підтримую. Пускай.
Подождите, подождите. А с каким чертом лучше разговаривать? С Путиным или его марионетками, лидерами боевиков?
Ну, они имеют в виду на увазе, что муж Оксаны Марченко,
боже, как все
говорится, как раз с Путиным, а Путин надавит на так званых лидеров ДНР и ДНР, и там действительно что-то такое сдвинется. Ну, потому что люди живут уже 5 лет на чемоданах, поймите.
Ну да, это ваше мнение, имеете на него право. Спасибо, Алексей. Ну, можете, это не вопрос, ремарка нашего слушателя.
Ну, мне понравилось, как слушатель сказал, муж Оксаны Марченко как альтернативу куму Путина. Но только Оксана Марченко не является президентом Российской Федерации.
Важный момент. Господин Холодов есть по списку триумфально победивший на парламентских выборах президентской партии «Слуга народу». Он тоже кум Оксаны Марченко. Извините. Господин Холодов такой имеется.
Но
причем
Оксана
он точно
Марченко
будет депутатом.
Не является президентом никакой страны. Да, она президентом своего ток-шоу является.
Зато она бизнес ведет своего мужа. И это Медведчук признал.
Да, и поэтому логика, конечно, интересна у звонившего к нам человека. Но, конечно, то, что касается прямых переговоров между официальной властью в Киеве и самопровозглашенными главами непризнанных никем в мире республик, и даже Путиным, то, мне кажется, его хотят поставить в определенную вилку, если не позу Владимира Зеленского,
да.
И потом наблюдать, как он будет там разбираться, ну, в этой
ситуации. Кстати, если вопросы, кажут, украинская руба поставит. Алексей, вы видите вообще какой-нибудь возможный итог переговора? Нет, ну, конечно, не с лидерами боевиков, а с Путиным один на один, это важный момент. Зеленского, кроме, ну, позитивной, не для Украины как раз, а вообще, кроме капитуляции Украины.
Я думаю, есть различный набор инструментов, как выходить из этой ситуации. Интересно будет наблюдать за визитом Зеленского в Вашингтон, который состоится, скорее всего, в сентябре. И главное, с чем поедет туда Зеленский, с каким предложением. Потому что Америка все-таки страна, которая, ну, она сама по себе живет в своем мире, в своей планете, в своем
космосе. Тем более выборы в Америке приближаются,
президентские. И где-то что-то происходит в Украине у нас, мы должны все-таки проявить лидерство тоже, чтобы у него были аргументы, я имею в виду, как страна. Чем мы можем хвастаться? Да, во-первых, да, у нас там прорыв произошел, смена элит какая частая происходит, у нас происходит прогресс в плане соблюдения прав человека и так далее. Но с чем поедет же все-таки Владимир Зеленский в Вашингтон? Была такая гипотеза, версия, что он поедет просить Трампа вступить в переговорный процесс Нормандии, расширить до формата США.
Да,
такая есть гипотеза. Может быть, он еще предложит признать террористическими организации ДНР и ЛНР в Вашингтоне.
Кстати, если такое произойдет со стороны Вашингтона, это не шутка.
И тогда
на уровне исламского государства они будут, так называемого.
Они будут назначены, и Россия будет назначена страной финансовым донором терроризма. Это совершенно другой статус. И точно так же сегодня в Украине, обратите внимание, Медведчук под санкциями США находится. Он не находится под санкциями Евросоюза. Я не знаю почему, но вот так. И Россия признана страной-агрессором вообще-то в Украине. Соответственно, если вот статус партии Медведчука, наша заявленная тема, если они оппозиция, то это оппозиция или это антигосударственная деятельность, если они свободно ведут переговоры с лидером страны-агрессора? Вот очень много возникает вопросов. Если опираться на ту доктрину, которая признана в Украине и действует еще от старой власти. Будет ли менять Зеленский эти подходы? Будут ли они перезагружать отношения? Пока этого ничего мы не знаем, это пока не ясно.
Кстати, о возможных взаимоотношениях нового, относительно нового президента Украины Владимира Зеленского, Виктора Медведчука. Вот, кстати, интересный момент. Судя по всему, по крайней мере на сегодня, вот 23 июля, эти отношения нынешнего президента Украины с Медведчуком не настолько, ну, Порошенко бы, наверное, не согласился с такой формулировкой, теплые относительно, хотя говорят, что Меркель навязала, как у Порошенко в свое время с Медведчуком. Короче говоря, хочу привести мнение самого Виктора Владимировича Медведчука сразу после выборов этих парламентских накануне. Он прокомментировал все вопросы вот взаимоотношений его с Путиным, Зеленским в плане урегулирования на Донбассе. Итак, Виктор Медведчук в интервью, в частности, проекту «Радио Свободы. Голос Америки. Настоящее время».
Мы вели переговоры по поводу тех лиц, которые отбывают наказание на территории Российской Федерации. По многим из них.
Говорить сейчас, я считаю, некорректным, потому что когда и если будут приняты решения по освобождению, вы об этом узнаете. Опять-таки подчеркиваю, для того, чтобы не было ревности со стороны господина Зеленского и его команды, они почему-то очень сильно ревнуют. Речь идет не об обмене, речь идет об освобождении, то есть об одностороннем действии.
В начале слова уточню, это мы говорили с Путиным, утверждал Виктор Медведчук, а потом опять вот это вот месседж, а не, как будто бы ревности. Как
честно
это можно
говоря, знаете, слово ревность, оно не очень подходит к политическому процессу.
Да, как-то я такая формулировка так же, довольно удивительная. Да,
и ревность, и такие, как будто бы у Зеленского с Медведчуком любовные отношения. Что,
может, перепутался с Анной Марченко.
Да, что странно. В общем, и он подчеркивает, что это не обмен. Действительно, это не обмен, и это политическое действие было накануне выборов. И знаете, их оппоненты из оппозиционного блока, которые критиковали нещадно перед выборами оппозиционную платформу, они разумный аргумент Мураев задал, такой вопрос, говорит, а почему же вы, Виктор Медведчук, если вы кум Путина, все 5 лет не помогали этим людям выходить
на свободу?
Медведчук
на это скажет, помним, конца 2017
года
массовый обмен.
Но дело в том, что он тогда был представителем Порошенко все-таки. И он имел мандат от официального Киева. Сейчас этого ничего нет, и сейчас логика поведения заключается исключительно в политическом процессе. Все. Да, у них было небольшое окно возможностей перед выборами, когда они пытались создать альтернативную реальность. Сейчас они законсервированы будут в рамках своей
ОПЗЖ.
Фракции, да, в рамках партии и, соответственно, в рамках своей оппозиционной деятельности. Поэтому у них это окно уже закрылось, и уже такие, знаете, действия, когда они жесты доброй воли будут проявлять, просто это не будет, ну, не совсем рентабельно будет. Поэтому теперь они сконцентрируются исключительно на парламентской работе, и вряд ли это будут какие-то радикальные действия внутри парламента, как это мог себе позволить Поросюк, но это странно будет для избирателя Медведчука.
Ну, Медведчук спортивно крепкий человек, не молод, но у него он штангу тягает, любит об этом говорить.
Но методы уже есть. Это три телеканала, собственно, поэтому найдутся способы, как...
А как показали результаты выборов, все-таки это не панацея.
Не панацея, тем не менее, они набрали чуть больше всего прошлых выборов, когда оппозиционный блок взял почти 10%. Сейчас рост не такой уж и большой. Поэтому я не вижу такого, знаете, прям страшного чего-то произошедшего.
Вице-спикер Медведчук, реальная перспектива или нет в новой Раде?
Все в нашем мире реально, но давление улицы еще более реально, мне кажется.
Спасибо. Два слушателя у нас. 0800-300-403-0800. Номер эфирного телефона радио «Донбасс Реалии». Готовы к нам подключиться. Добрый вечер, пожалуйста. Не забудьте представиться только.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Олег. Я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. А может, Медведчук просто проталкивает идею прямых разговоров с оккупированными территориями и их лидерами для того, чтобы Россия вышла с Минских соглашений? Ведь тогда самое проще, Россия выходит с Минских соглашений, а на месте России будут те лидеры, которые сейчас сидят, или ставленники, правильно сказать, в оккупированных территориях. А в дальнейшем мы просто побачим, что на территорию оккупированных территорий официально вместе с ОБСЕ зайдут российские войска и будут ее охранять. А так получается, что для россиян выгодно, что выйти из того Минского процесса, а все отношения, чтобы завязать на марионетках, а Боинг, MH17 и все остальное потом перекласть на Украину, бо це тоді получается, России там немає, а значит, отношения все украинское внутри.
Спасибо вам за запитання, Олексею.
Да. Ну, Олег, тут вы, конечно, делаете глубокие выводы и такой анализ, я вижу, вы сделали, провели разные события, совместились в одну логическую цепочку, но дело в том, что здесь еще есть кое-какие нюансы. Во-первых, Россия не признает себя участником событий на Донбассе, и они...
И так, с Минском даже.
И в Минске они присутствуют, но я вам скажу, что в Минске присутствуют и представители группировок ЛДНР, и Марчук неоднократно рассказывал, как он с ними лицом к лицу ведет беседы, и что они обсуждают. И Ирина Геращенко об этом упоминала часто и так далее. И мы это видели, находясь на переговорах, я видел это. Поэтому Россия, если Россия, как вы говорите, выходит из этого процесса, это обозначает, что ЛДНР остается один на один со всей мощью Украины. А представьте себе, что такое государство Украина и что такое непризнанные никем группировки и их лидеры. Там никакой дипломатии, никакой традиции. Это совершенно никак нельзя назвать государственными органами. И, конечно, Украина их просто поглотит. Просто поглотит. И единственное, что сейчас мешает полнейшей реинтеграции этих территорий, это российские войска. Поэтому, если Россия выходит из этого процесса, то и они теряют полностью контроль над ситуацией.
Алексей, я прошу прощения, но насколько я понял нашего слушателя, он имел в виду, что Минск перечеркнуть, но Россия с ЛДНР останется.
Минск – это логика, созданная самой Россией. Поэтому если они перечеркнут Минск, значит, они перечеркнут любые свои дальнейшие попытки на урегулирование. Поэтому перечеркивание возможно только в одном случае. Если произойдет договоренность некая новая между странами, вот, которые выступают гарантами, и между США и Россией, тогда да. Но я подчеркиваю, что Минский процесс – это продукт самой Российской Федерации, по сути. И тот протокол, который был подписан, он составлялся с их прямых санкций.
Два уточнения. Можно, Алексей? Вот вы действительно с самого начала очень тщательно следите за этим так называемым Минским процессом. Еще есть Минск-1, Минск-2, февраль 2015 года, события в Дебальцево, помним. В принципе, есть такая точка зрения, не знаю, вы ее разделяете или нет. Собственно, Минск очень выгоден России. Тлеющий конфликт, полузамороженный, поддерживается. Россия ни при чем, их там нет, виноваты. И она указывает, Россия постоянно, раньше Порошенко, теперь Зеленскому. Давайте, хотите перестать стрелять? Идите, значит, на переговоры с этими, кто там, Пушилин и все эти пасечники.
Ну, да, я согласен с вами, но отчасти. Дело в том, что Минск предполагает ряд пунктов, которые невозможно выполнить без обоюдного движения. Поэтому, если происходит... Но в то же время он дает массу возможностей для манипуляции. Украине сегодня, у Украины есть абсолютный шанс взять лидерство в исполнении Минска без ущерба собственному суверенитету и населению, которое проживает на оккупированных территориях.
Алексей, кстати, тоже в этой связи. Вот, собственно, те самые прямые переговоры, которые Медведчук и Путин постоянно уже и Зеленского призывают. Раньше Порошенко призывали. Вы вспомнили и мнение господина Марчука, представителя Украины в Киеве, и госпожи Геращенко. А, собственно, нет сейчас прямых переговоров, разве Киева с боевиками в Минске?
По сути, они есть.
Они уже есть.
По сути, они ведутся все эти годы. Если честно сказать, то они встречаются. Ну, я же видел своими глазами, как это происходит. Они видят друг друга, они общаются, они могут передавать бумаги, они могут договариваться через СЦЦК, это совместный центр по контролю и так далее. Но это все вопрос дефиниций и признания. Да, это не совсем популярно политически говорить и не совсем.
Но, по вашему мнению, это имеется, это есть.
Да я об этом еще 3 года назад говорил.
Спасибо, Алексей. Еще один слушатель у нас набрал номер нашего прямого эфирного телефона 0800-300-403. Имеет возможность адресовать свой вопрос или высказать свое мнение. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, слушать.
Пожалуйста, вы в эфире.
Да, это Сергей из Славянска.
Очень приятно, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, допустим, Медведчук такой-сякой предатель и все такое прочее. Допустим, то есть я не спорю. Но, во-первых, он столько лет ведет переговоры, ведет вид. А почему тогда кого-то другого нельзя назначить, если он такой-сякой, как бы, если он, как у нас говорят, одиозная фигура, то да все. Почему нельзя другого тогда человека назначить? Или никого нет? Или мы, правда, не хотим никаких переговоров? Ну, я не хочу верить, что мы не хотим. Но вот, тем не менее.
Спасибо.
Это первое.
Так.
Второе. А вообще, ваша постановка вопроса, она, конечно, принципиальная по поводу Минских соглашений и все такое, но она, к сожалению, ведь тоже тупиковая. Ну, и если не вдаваясь в подробности, я просто хочу сказать, получается ведь что? Минские соглашения, у нас говорят, и в Европе говорят, альтернативы им нет. В то же время выполнить их мы не можем, и никто не может. Выполнить не можем, но альтернативы им нет. То есть не пора ли как-то это переформатировать, начинать переформатировать таким образом? И еще, не будет, по-видимому, никакого прогресса во всем этом процессе до тех пор, пока Россия, конечно, не начнет с нами разговаривать, как человек с человеком. То есть как государством, имеющим какую-то, ну, имеющим право просто-напросто на существование, на суверенитет.
Я прошу прощения, я вас перебью. А возможно это при президенте Российской Федерации Путина? Вот такой разговор на равных с Украиной?
Я не знаю, возможен ли он прямо сразу, но как-то с чего-то начинать, убеждать. Я не знаю, ведь что получается? Я просто хочу что сказать. Получается что? Не дай бог кто-то нападет на Россию, не дай бог наша территория священная, если вдруг что, так мы прямо чуть ли не весь мир в ядерную труху превратим. А если Украина потеряла территорию, так они разводят руками и делают вид, что ну что ж, ну вы сами виноваты во всем, ну а мы тут не при делах. То есть вот до тех пор, пока вот это не будет преодолено, к сожалению, я не верю, что какой-то прогресс вообще возможен.
Спасибо вам. Видите, Алексей, у нас такие слушатели прямо такие аналитические, такие геополитику.
Видите, такую, увидели, да, что я буду в эфире, и приходит целевая аудитория соответствующая к вам.
1-1. Так, пожалуйста. Мы же, ну, там, правда, фактически три тезиса, и Минский процесс, и о том, что может Украина предложить Путину, чтобы Путин с ней, с Украиной, Зеленский, чтобы предложил, разговаривал на равных. Ну вот вообще, это реально?
Значит, по поводу людей, которые представляют Украину, то, знаете, на мой взгляд, как раз в этом проблема, что в России смешиваются процессы политического и личного часто. То есть в России власть не подотчетна, по сути, ни обществу, ни отдельным индивидам. И там мало кто, если бы не отдельные расследовательные проекты, там Навального или еще кого-то там, то мало бы знали о том, что происходит в реальности. Поэтому, когда вскрывается что-то, то мы видим тесные, дружеские, семейные связи, как у нас было до вот 2014 года, когда, например, были такие связи между Януковичем, его семьей и так далее, и они были достаточно влиятельны и теневые. В России сегодня открытости и прозрачности мало. И поэтому вот появляются такие персонажи, которые оказывают влияние на целые страны, регионы, как Сурков, например, или Медведчук. И кого-то впустить со стороны, кого бы они ни контролировали, они не сделают этого. То есть кому бы они могли доверить, я имею в виду Кремль, чтобы вести равные переговоры, то пока это сложно сказать. Для них любой из Украины человек, который будет назначен здесь согласно демократическим нормам и открытого общества, он будет выглядеть смешным, малодушным, слабым, потому что он не на одной площадке находится с другой логикой, понимаете,
теневого
процесса.
Кстати, Алексей, я прошу прощения, у нас время неумолимое. По вашему мнению, а президент Зеленский для Путина ровня, как политический лидер?
Ну, президент Зеленский избран на открытых и демократических выборах.
А для Путина это аргумент?
И, конечно, для них это не такой прям, судя по моим наблюдениям, аргумент, как был кто избран, потому что для него ровня скорее представитель Северной Кореи, которого с почестями такими встречали, что я посмотрел федеральные каналы, просто удивился и ни одного критического момента о происходящем в Северной Корее и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки наш президент, он выше по статусу Владимира Путина.
Даже так. Спасибо, Алексей. И к нам присоединяется из Москвы российский журналист, блогер, публицист Леонид Радзиховский. Приветствую вас, Леонид Александрович. Леонид Александрович,
Добрый день,
вечер, да. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот у Путина все заявляли уже полтора года как, дождемся президентских выборов в Украине, тогда будем ожидать, возможно, прогресса урегулирования на Донбассе. Потом, после президентских выборов, дождемся результатов парламентских выборов в Украине. Состоялись, наконец. Будет прогресс на Донбассе? Возможны уступки со стороны Кремля? Или это просто, ну, фантастика, о которой только мечтать приходится, и то зря?
Ну, я думаю, что уступки в таком деле абсолютно необходимы с двух сторон, отнюдь не только с российской, но и с украинской стороны. Я вот слышал предыдущего оратора, который, по-моему, правильно говорил, что в огромной степени это вообще вопрос слов, просто слов. Нельзя вести переговоры с террористами, а их распрекрасно ведут, только скрывают. Там, значит, надо прекратить войну, а войны давно нет, идут перестрелки и так далее. То есть это в огромной степени вопрос таких сакральных и священных слов. Что касается России, то Путин никогда в жизни не пойдет ни на какие переговоры, пока это ему не выгодно. И легко пойдет на любые переговоры, если ему это выгодно. Никакой выгоды в прекращении войны или не войны, войны там, еще раз повторяю, никакой нет. Но в прекращении перестрелок, в прекращении какой-то военной активности, в прекращении всего этого хозяйства для Путина нет. Ему-то что, жалко, что ли? Ну, убивают и убивают. Наоборот, приятно, это все-таки как-то вибрирует Украину и так далее. С этой точки зрения у него нет ни малейшего расчета идти ни на какие переговоры с Украиной. Но для Путина есть огромная выгода в том, чтобы сняли или ослабили санкции против России. Эти санкции не являются катастрофическими в экономическом отношении. Россия к ним давно адаптировалась. Но ситуация в России довольно плохая. Для Путина, чего раньше не было, эта ситуация складывается сейчас и складывается неблагоприятно. Я имею в виду внутри политическую ситуацию. Рейтинг Путина падает. Впереди самое тяжелое, точнее, первое и последнее для него тяжелое испытание – это проблема 2024. В 2024 году он должен по Конституции уйти. Ему надо или уйти и назначить преемника, или сломать Конституцию, выдумать какую-то новую финтушами. И то, и другое – это очень трудно для него, и особенно трудно в ситуации падающего рейтинга. Поэтому, так же как Зеленскому необходим успех, чтобы свой рейтинг поддержать, точно так же Путину необходим успех, чтобы свой рейтинг приподнять. Экономических успехов у Путина нету и не будет, потому что экономика России в ситуации стагнации, и большого роста цен на нефть не предполагается. Значит, остаются успехи внешнеполитические. Единственный внешнеполитический успех или относительный успех, который будет воспринят российским обществом и воспринят позитивно, это снятие санкций с России, европейских санкций, или, по крайней мере, ослабление этих санкций. Российская пропаганда это выдаст, и справедливо выдаст, за громадный успех Путина. В этом смысле, мне кажется, что переговоры с Украиной для него были бы сегодня не менее выгодны и не менее важны, чем для Зеленского. Но, естественно, обе стороны могут пойти на эти переговоры, только сохраняя лицо. Потому что цель переговоров – это укрепление рейтинга, это пиар. Для того, чтобы повысить свою пиар-капитализацию, надо прежде всего сохранить лицо, а затем добиться успеха. Для Зеленского это прекращение стрельбы, прекращение вялотекущих действий, которые он объявит миром и прекращением войны. Для Путина это ослабление или, того лучше, отмена санкций, которые он объявит своей политической и психологической победой и над Украиной, и над Европой. Вот, мне кажется, выгода для обоих сторон, потенциальная выгода от таких переговоров.
Спасибо, Леонид Александрович, спасибо за ваше мнение. С нами на прямой связи из Москвы был российский публицист, журналист, блогер Леонид Радзиховский. Сейчас с нами набрал номер нашего эфирного телефона, номер 0800-300-403. К эфиру присоединяется еще один из слушателей. Добрый вечер.
Здравствуйте, это я?
Так, это вы. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса.
Прекрасно, слушаем вас.
На сайте YouTube есть видео, размещенное в 2012 году, где кремлевский пропагандист Максим Шевченко берет интервью у политолога и политтехнолога Станислава Белковского. Там для сайта или информационного ресурса russia.ru. И Белковский в этом интервью заявил, цитирую: Янукович, тогда кандидат в президенты, объявленный официально уже президентом, и Виктор Медведчук, тогдашний руководитель администрации президента, они хотели расстрелять Майдан. Это известный факт. И если бы они его расстреляли, ну, они бы превратились во что-то наподобие нынешней Сирии. И, правда, Башаром Асадом были не они, а Кучма. И он не захотел им стать. Вот и весь сюжет. Цитата закончилась. Это серьезное обвинение. И если это правда, что сказал Белковский, то можно предположить, что Медведчук был причастен к расстрелу Майдана и 2014 года, с которого и началось вторжение Москвы в Украину, а не захвата крымского парламента, как я думаю.
Ну, вот 2014 год – это сложно. Тогда влияние Медведчука, мягко говоря, не нужно преувеличивать. Там заслуга Виктора Федоровича единоличная. Ну, не только его, есть разные тут данные. Но Медведчук в любом случае отрицает.
Ну, хорошо. Тогда все равно у меня вопрос. Почему Медведчук не на допросах у прокурора? Его за госизмену, вот Вышинского за госизмену легко. А
Ефремова, Ефремова, который вышел вчера. Ну, как бы еще ж приговора нет, но вышел из-под стражи.
Вот эти 5 лет правления Порошенко, вот он был, покупал телеканалы, создавал крупный бизнес в Украине и стал депутатом. И мне кажется, вот я, может, страшные вещи говорю, но по моему мнению, что опять сливают Украину Москве, как это вот в 17-м году было, как это до этого было. Mm-hmm. И,
Саша, 14... да, спасибо вам, у нас просто время ограничено. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Я немножко, Алексей, даже откорректирую вопрос, хотя, надеюсь, слушатель согласится со мной. Медведчук вот именно после тех событий 2004 года казался уже политическим трупом.
Да.
Янукович его, но есть разные данные, будучи президентом, никогда не подпускал на пушечный выстрел к любой должности, даже минимальной. Да, что произошло после 2014 года при президенте Порошенко, на ваш взгляд?
Я думаю, что, к сожалению, была разыграна такая партия, что для Порошенко нужен был спарринг-партнер. И это было согласовано с российской стороной.
Спарринг-партнер или посредник со спарринг-партнером Путиным?
Спарринг-партнер, я имею в виду, это Бойко мог быть. Это, да, это могла быть такая, знаете, бинарная позиция, что вот есть кто-то за все хорошее, Украину и рух в ЕС,
вот,
а есть пророссийский. То есть, видимо, хотели повторить сценарий Кучма-Симоненко. Это логично, потому что обычно все опираются на
потому
то, что уже
Бойко
было.
Так часто фигурировал на прямом телеканале. Прямой.
В том числе по мониторингам мы видели, но не исключено, потому что прямой, может, зарабатывал деньги на этом.
Да.
Мы не знаем точно этих данных, потому что, опять-таки, канал, который создан был одним из политиков, непрозрачный, хотя он декларировал совершенно другие вещи. И вся эта вот элемент непрозрачности, договоренности подковерных и неподотчетности, он спровоцировал возврат очень старых лиц, которым и является Виктор Медведчук. Потому что, обратите внимание, у нас все сейчас на подъеме, у нас новые лица, говорят, пришли во власть. Но у нас есть и очень старые лица.
И это заслуга Порошенко, по вашему мнению?
Я не сторонник того, чтобы на кого-то вешать обвинения или ярлыки, но в целом контекст, который мы... Тот контекст, при котором это стало возможно сейчас, он был сформирован Петром Алексеевичем Порошенко.
Я очень благодарен Алексею Мацуке, главному редактору информационного агентства «Новости Донбасса», за участие в эфире «Радио Донбасс Реалии». Также благодарен Леониду Разиховскому. Продолжаем нашу программу.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Ну и далее традиционный обзор прессы в программе «Радио Донбасс Реалии».
Затянувшийся военный конфликт на Донбассе не только лишил миллионов людей крыши над головой, но и добавил проблем с водой в регионе. Вот уже 5 лет жители Донецкой области страдают от регулярных перебоев с водоснабжением. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Как отмечает автор статьи, единственная водная артерия, канал Северский Донец-Донбасс, расположен очень близко к красной зоне, а его часть проходит через неподконтрольную территорию. Из-за постоянных обстрелов люди месяцами не видят воды. По злой иронии судьбы, чаще всего аварии происходят летом, когда водозабор увеличивается в несколько раз. Кроме того, состояние водопроводных сетей оставляет желать лучшего. Более 25% труб распределительной сети водовода находится в аварийном состоянии. Более 60% нуждаются в ремонте. Еще одна причина отсутствия воды – это задолженность компании «Вода Донбасса» перед поставщиками электроэнергии. Подробнее читайте в статье «Станет ли Донбасс когда-нибудь водной пустыней?». 5 лет уже дончане живут в ожидании какой-то определенности и в то же время понимают, что оказались политическими заложниками. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам блогера, многим уже все равно, куда качнет маятник истории. Станет ли Донбасс частью России или вернется в лоно Украины? При этом, как пишет Молчанова, наблюдая за скандальным флешмобом «Зеленский, признай выбор Донбасса», невольно понимаешь, что сторонников русского мира в Донецке еще немало. Из-за маленькой оговорки «Мы требуем особый статус для Донбасса» даже разгорелся скандал. Одни напоминают, что на так называемом референдуме они голосовали за полную независимость республики, а другие убеждают народ, что их выбор – примирение с Киевом и возвращение в состав Украины в качестве отдельного территориального образования. При этом пока не ясно, чем спор закончится, но уже предельно понятно, что началась новая политическая игра. Подробнее в материале. В Донецке не хотят сдавать квартиры военным и просятся в Украину. Россия в октябре планирует провести перепись населения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Российские СМИ ранее отмечали, что в Кремле таким образом хотят понимать реальную картину с населением. Например, чтобы проверить, не начисляют ли пенсии и зарплаты мертвым душам. Одновременно будут уточнять количество избирателей. Об этом пишет газета «Донецкие новости». По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, таким образом они хотят понимать, сколько людей живут в Ордло, а значит, скольких жителей Донбасса можно призывать на службу. Во-вторых, коль Россия пока финансирует ЛДНР, россиянам необходимо понимать, сколько денег, собственно говоря, нужно. А по словам политолога Олега Саакяна, существуют риски для имущества людей, которые выехали с оккупированных территорий. Известно о прецедентах, когда их жилье отбирали. Теперь же это могут поставить на поток. Подробнее читайте в статье «Что кроется за переписью населения в ЛДНР».
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
И подытоживает нашу программу свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Украина предлагает открыть контрольно-пропускной пункт «Золотое» на время ремонта моста в станице Луганской. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она напомнила, что ежедневно мост в станице Луганской пересекают более 10 тысяч человек. Напомню, 17 июля трехсторонняя контактная группа в ходе заседания договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на территории так называемой ЛНР. Кроме того, украинская сторона заявила, что готова в ближайшие сроки начать ремонт деревянного моста в районе контрольно пропускного пункта через линию соприкосновения. Власти Чехии обвинили в терроризме гражданина Беларуси, который участвовал в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает чешское издание Дейник Н. По данным издания, в период с 2014 по 2016 годы белорус, который постоянно живет в Чехии, несколько раз выезжал на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области, где принимал участие в боях на стороне поддерживаемых Россией боевиков. В 2018 году этим человеком заинтересовался чешский национальный центр по борьбе с организованной преступностью. Теперь гражданину Беларуси грозит до 15 лет лишения свободы. Центральная избирательная комиссия Украины обработала более 97% протоколов на досрочных парламентских выборах. По последним данным, пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает более 43% голосов, оппозиционная платформа «За жизнь» 13%, «Батьковщина» и «Европейская солидарность» чуть более 8%, «Голос» 5,85%. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 49,84%. Это самая низкая активность избирателей на парламентских выборах в Украине. В Бахмуте сократили подачу воды за долги. Об этом Вильному радио сообщили в компании «Бахмут-Вода». Теперь жители города будут получать воду по графику с 5 до 9 и с 17 до 22 часов. Когда снова стабилизируется, подача воды пока неизвестна. По информации заместителя директора местного водоканала Дмитрия Питкуйка, по состоянию на 1 апреля долг за водоснабжение составляет 32 миллиона гривен. Президент Украины Владимир Зеленский уволил еще 5 глав районных администраций в Луганской области. Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства. В частности, президент уволил глав Белокуракинской, Троицкой, Новоайдарской, Марковской и Кременской райадминистрации. Причина увольнения – окончание срока полномочий президента Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грузами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нашу программу на разных радиостанциях, в частности, Громадскому радио. И смотрите наши выпуски на YouTube-канале, как довольно активно вы это делали сегодня. До встречи завтра. С вами будет Денис Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».